Часть пятая. 15 октября. Понедельник. Последние три дня Сакава просыпался с мыслью о том, что, может быть, все, что с ним произошло, это просто ночной кошмар. Вот и сегодня, рано утром, он подумал то же самое. Прежде всего, он позвонил в контору по прокату автомобилей, расположенную в двух шагах от его дома. Машину он заказал еще вчера. В агентстве заказ подтвердили и сказали, что ждут его с нетерпением. Значит, это никакой не мимолетный кошмар. Все продолжается. Машина была нужна ему по той простой причине, что он отправлялся на поиски источника радиоволн. Было ясно, что с помощью обычного беспроводного передатчика невозможно послать сигнал такой силы. Скорее всего, изображение транслировалось с помощью профессионального оборудования. Судя по четкости изображения, излучатель находился где-то совсем недалеко от распределительной сети. Если бы Асакава располагал хоть какой-нибудь дополнительной информацией, было бы намного легче очертить район распространения сигнала, и вероятность найти источник волн резко бы возросла. Однако наверняка он знал только одно. В коттедже Б4 этот сигнал был принят. Соответственно, ему ничего не оставалось, кроме как двигаться из отправной точки, то есть из коттеджа, постепенно увеличивая радиус поиска. Разумеется, принимая во внимание особенности местного рельефа. Асакава даже примерно не мог себе представить, сколько на это уйдет времени. Подумав, он взял с собой запасов на три дня. Все равно, если он за три дня ничего не обнаружит, все это барахло ему больше не понадобится. С утра Асакава то и дело натыкался на вопросительный взгляд Сидзуки, но она, казалось, избегала разговоров о кассете. Застигнутый врасплох, он вчера вечером не смог придумать никакой приемлемой отговорки и отправил недоумевающую жену спать, так и не объяснив ей, что, собственно, означает фраза «Каждый, кто видел эти кадры, умрет через неделю». Вероятно, Сидзука всю ночь строила какие-то догадки и с утра была непривычно тихой, не задавала своих обычных глупых вопросов и вообще вела себя как-то странно. Вскакивала с места, прислушиваясь к звукам с улицы, не могла сосредоточиться на любимом утреннем сериале. Асакава не знал, как именно она истолковала все случившееся, но было видно, что жена не на шутку встревожена. «Давай не будем об этом говорить, ладно?» — как можно ласковее сказал ей Асакава. «Я и сам толком не знаю, что все это значит, но ты можешь на меня положиться. Все будет хорошо, вот увидишь». Это единственное, что он мог сказать, чтобы хоть как-то успокоить жену. Ему не хотелось казаться беспомощным в ее глазах. Как раз в тот момент, когда Асакава собирался выходить из дома, раздался телефонный звонок. Звонил Рюдзи.
«Я тут кое-что раскопал. Мне необходимо с тобой посоветоваться», — услышал Асакава возбужденный голос.
«А по телефону это нельзя обсудить? Я вообще-то уже на пороге стою. Иду за машиной».
«Какой еще машиной?»
«Ты же мне сам сказал, чтобы я отправлялся искать источник радиоволн».
«А, я понял. Да ладно, поедешь чуть позже. Давай, приходи. Я тебе говорю, что что-то невероятное. Может быть, даже не придется ехать на поиски излучателя, понял? Если я прав, то все, что мы с тобой до этого думали, полная чепуха. Вот так».
Перед тем, как направиться к Такаяме, Асакава все-таки зашел в прокат и взял машину. Если что, он сможет поехать в Южный Хаконы уже из Нагана. Припарковавшись прямо на тротуаре, Асакава вылез из машины и с удовлетворением хмыкнул. Поднявшись по лестнице, он изо всех сил забарабанил по железной двери.
«Заходи давай, что стучишь? У меня не заперто!» — послышался голос Такаямы.
Асакава с силой распахнул дверь и, не разуваясь, с громким топотом завалился на кухню.
«Выкладывай, что ты там разузнал?»
Его голос прозвучал неестественно грубо.
«О, я вижу, мы не в духе», — парировал Рюди. «А в чем, собственно, дело?» «Быстро говори, что ты раскопал, дубина!» — зарычал на него Асакава. «Ладно тебе, успокойся». «Не надо меня успокаивать! Говори, что там у тебя!»
Рюди немного помолчал и потом тихо спросил.
«Я серьезно спрашиваю, у тебя что-то случилось?»
Асакава медленно опустился на пол, скрестил ноги и уперся ладонями в расставленные колени. «Жена. Жена с дочкой тоже посмотрели. Эту дрянь.
«Да, плохо дело». Рюди некоторое время неотрывно следил за Асакавой. Ждал, пока тот немного придет в себя. Потом чихнул разок и громко хлюпнул носом. «Значит, теперь нужно твоих девчонок спасать, правильно?» Асакава с готовностью кивнул, как ребенок. «А для того, чтобы их спасти, нужно прежде всего успокоиться. Успокойся, и я тебе по порядку все расскажу. Сначала только факты. Мне нужно услышать, что ты думаешь по этому поводу. Если ты думаешь то же самое, что и я, значит, дело принимает интересный оборот. Только перестань дергаться, а то ничего из моей затеи не выйдет».
«Ладно», — послушно ответила Сакава.
«Тогда иди вымой лицо».
Все то, что он не мог позволить себе перед своей женой, Асакава выплеснул на Такаяму. Он даже поплакал немного. Вытираясь на ходу полотенцем, он вернулся из ванной на кухню. Рюди протянул ему лист бумаги, на котором было написано следующее. Первое. Вступление. 83 секунды. 0. Абстрактное. Второе. Красные подтеки. 49 секунд. 0. Абстрактное. Третье. Вулкан Михара. 55 секунд. 11. Реальное. Четвертое. Извержение вулкана. 32 секунды. 6. Реальное. Пятое. Иероглиф гора. 56 секунд. 0. Абстрактное. Шестое. Игральные кости. 103 секунды. 0. Абстрактное. Седьмое. Старуха. 111 секунд. 0. Абстрактное. Восьмое. Младенец. 125 секунд. 33. Реальное. Девятое. Тысячи лиц. 117 секунд. 0. Абстрактное. Десятое. Старый телевизор. 141 секунда. 35. Реальное. Одиннадцатое. Мужское лицо. 186 секунд. 44. Реальное. Двенадцатое. Заключение. 132 секунды. 0. Абстрактное. Асакава понял, что Такаяма разбил видеозапись на сцены. Количество секунд — это продолжительность каждого фрагмента. А что означают цифры в скобках? Рюдзи словно услышал вопрос.
«Мне вчера кое-что на ум пришло, так что я на всякий случай этот список составил. Ты ведь уже догадался, правда? Запись на кассете включает 12 сцен. Я придумал каждой сцене название и записал все по порядку. А число в скобках означает, сколько раз гас экран во время каждой сцены».
Асакава непонимающе уставился на Рюдзи. Тот продолжал.
«После твоего ухода я сел и проверил все сцены. Ну, на предмет этих затемнений. Так вот, что оказалось. Экран несколько раз гаснет в третьей, четвертой, восьмой, десятой и одиннадцатой сценах».
«А что значит абстрактное и реальное?»
«Все сцены можно поделить на две группы. Абстрактные сцены, то есть образы, которые возникают у кого-то в уме, и реальные сцены, соответственно, реально существующие или существовавшие предметы, которые мы видим глазами другого человека».
Рюдзи перевел дыхание. Потом спросил.
«Ты ничего не замечаешь?»
«Ну, не знаю». «Ну, предположим, эти твои затемнения встречаются только в реальных сценах».
«Вот-вот, и я о том же. То, что ты сейчас сказал, очень важно».
«Рюдзи, что ты ко мне пристал со своими глупостями? Скажи, наконец, чего ты от меня хочешь? Какое сейчас имеет значение, сколько раз и в каких именно сценах гаснет этот дурацкий экран?»
«Подумай сам, Асакава, если я тебе все расскажу, ты уже не сможешь судить непредвзято. А я бы хотел, чтобы ты воспользовался своей интуицией. Вот я, например, подумал непредвзято и пришел к некоторому выводу. Но вывод этот так прочно засел в моей голове, что теперь я не могу думать ни о каких других вариантах, которых может быть множество. Поэтому мне нужно подтверждение, что мой вывод действительно верен. Это как в криминальном расследовании. Если следователь вбил себе в голову, что он знает, кто преступник, ему будет казаться, что все улики указывают на того, кого он подозревает. Нам с тобой теперь ни в коем случае нельзя ошибиться, поэтому я хочу проверить свою версию на тебе. Я хочу убедиться в том, что ты придешь к такому же выводу, что и я. Ясно?»
«Ясно. И что дальше?»
«Прежде всего, ты уже сам сказал, что затемнения случаются только в реальных сценах. Попытайся вспомнить, какие чувства ты испытывал, когда первый раз смотрел эту запись. Ну, про младенца ты мне уже вчера успел рассказать. А как насчет других сюжетов? Например, сцена с лицами.
Рюдзи включил видеомагнитофон и перемотал пленку на начало сцены.
«Посмотри на них как следует», — добавил он и тоже уставился на экран.
10 лиц вплотную друг к другу, будто стена. Лица уходят вглубь экрана. Их становится все больше. Вот их уже около 100, вот уже больше 1000. Если вглядеться в эти лица внимательней, видно, что все они разные. Будто кто-то нарисовал много-много миниатюрных портретов с настоящих живых людей.
«Что ты сейчас чувствуешь?» — спросил Такаяма.
«Будто все эти люди меня в чем-то обвиняют. Они будто говорят мне: ты наглый лгун, мошенник».
«Так вот, Асакава, я почувствовал в этом месте то же самое. Или почти то же самое».
Асакава сосредоточился. «Какой же из этого следует вывод?» Рюдзи ждал ответа. Четкого, ясного, однозначного ответа.
«Ну, так что?» — подал голос Рюдзи.
Асакава с сожалением покачал головой. «Извини, мне ничего в голову не приходит».
«Ты, главное, не напрягайся, не подгоняй себя. Не спеша подумай еще разок. Глядишь и придумаешь что-нибудь из той же серии, что и я. Мы ведь с тобой с самого начала считали, что эта запись сделана видеокамерой, то есть с помощью техники, помнишь?»
«А разве это не так?»
«Тогда скажи мне, что это за мгновенные черные завесы, а?»
Сцена с лицами закончилась. Рюдзи принялся перематывать пленку кадр за кадром. То и дело экран гас, окрашиваясь в черный цвет. Затемнение иногда занимали по 3-4 кадра. Учитывая, что длительность одного кадра — 1/30 секунды, получалось, что в среднем в течение 10 доли секунды экран оставался темным.
«Как ты думаешь, почему экран гаснет несколько раз во время реальных сцен, а во время воображаемых не гаснет вообще? Посмотри-ка сюда хорошенько. Ты видишь, что темнота на экране неоднородная?»
Асакава вперился глазами в экран. «И правда, темнота была не везде одинаковой. В некоторых местах черный цвет будто истончался. Там и сям виднелись бурые пятна с тонким белесым ободком. Ничего не разобрать. Остаточное изображение, что ли? И почему, когда я смотрю эти сцены, мне кажется, что все, что я вижу, происходит именно со мной? Я физически ощущаю свое присутствие не здесь, а там, на экране». Рюдзи взглянул на Асакаву и медленно, будто с каким-то тайным смыслом, моргнул. Черные завесы, не может быть!» «Это что, кто-то моргает?» — сдавленным голосом спросила Асакава.
«Либо да, либо нет. Но если предположить, что ты прав, то можно объяснить эти странные затемнения. Чаще всего человек видит вещи непосредственно, но иногда так называемым внутренним взором. Представляя себе в уме какие-то сцены, человек не моргает, потому что мысленное изображение не проходит сквозь сетчатку глаза. Напротив, реальный образ возникает в мозге человека в результате того, что световые лучи разной мощности отражаются на сетчатке. Смаргивание предохраняет сетчатку от высыхания. Это физиологический процесс, поэтому мы почти всегда моргаем автоматически, бессознательно. Получается, что наши с тобой черные завесы – это то, что видит человек, когда моргает, то есть когда его глаза закрыты».
Тошнота подкатила к горлу, совсем как после первого просмотра. В тот раз Асакава быстро решил свою проблему в туалете, но сейчас все было гораздо хуже. По спине потек холодный пот. Начались нервные конвульсии. Он никак не мог отделаться от ощущения, что внутрь него проникло чужеродное существо и овладело всеми его чувствами. Изображение, записанное на пленку, было сделано не с помощью техники. Нет, нет. Эта запись создавалась посредством зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Без линз, без ламп, без микрофонов. Только с помощью 5 человеческих чувств. Нервная дрожь, холодный пот – все это не имеет к Асакаве никакого отношения. Эти ощущения навязаны ему тем существом, которое засело в нем и управляет теперь всеми его органами. Поэтому все, что чувствовал Асакава во время просмотра, на самом деле были чувства другого, незнакомого человека. Он все время вытирал со лба пот, но ледяные струйки то и дело сбегали по вискам, заливали ему глаза.
«А ты знаешь, что в среднем мужчины моргают чаще, чем женщины? Средний мужской показатель — раз в 3 секунды, а у женщин — раз в 4. Так вот, по моим подсчетам получилось, что это изображение зафиксировано женщиной», — со значением произнес Рюдзи.
Асакава его не слушал.
«Да что с тобой, дружище? У тебя лицо как у покойника».
Рюдзи широко улыбнулся и захохотал.
«Будь оптимистичней, мы же на пути к разгадке. Если эта запись является результатом психической и физиологической деятельности конкретного человека, значит, содержание магической формулы тоже имеет к этому человеку непосредственное отношение. Тот, кто изготовил эту запись, чего-то хотел от своих зрителей».
Асакава на время потерял всякую способность соображать. Слова Такаямы эхом отдавались в ушах, но смысл этих слов до него не доходил.
«В любом случае, теперь программа действий ясна. Прежде всего, мы должны выяснить, кто автор записи. Потом мы должны узнать, чего он хотел перед смертью. Почему-то меня не покидает чувство, что этот человек уже не с нами. Интуиция мне подсказывает, что его предсмертное желание и есть магическая формула».
С этими словами Рюдзи подмигнула Сакаве, словно говоря: «Все в порядке, дружище». Машина быстро катила по автостраде. В какой-то момент Асакава съехал с 3-го Якогамского шоссе на трассу Якогама-Йокоска и повернул на юг. Рюдзи, откинув спинку кресла и растянувшись во всю длину, с безмятежным видом посапывал на пассажирском сиденье. Было около 2 часов пополудни, есть, однако, совсем не хотелось. Асакава протянул руку, чтобы растормошить Рюдзи, но в последний момент передумал. Ехать было еще далеко, хотя он толком и не знал, куда едет. Перед тем, как они вышли из дома, Рюдзи вдруг сказал: «Мы едем в Камакуру». А куда именно, не уточнил. Носясь по квартире и в торопях собирая сумку, он обещал рассказать Асакаве все подробности уже по дороге. Но как только они оказались в машине, Такаяма, радостно выкрикнув:
«Слышь, Асакава, я почти не спал ночью. Разбуди меня в Камакуре!» —
моментально заснул. Представьте себе, что вы едете неизвестно куда и неизвестно зачем. Асакава чувствовал себя совершенно по-идиотски. На развязке в Асахине он съехал с трассы и по обычной городской улице за 3 минуты добрался до главного вокзала в Камакуре. Там и ехать-то было всего 5 километров. С тех пор, как Рюдзи заснул, прошло уже почти 2 часа.
«Все, приехали», — сказал Асакава, тряся Рюдзи за плечо.
Тот потянулся, как кошка, и потер кулаками глаза. Потом изо всех сил тряхнул головой.
«Мне такой классный сон приснился! Эхе-хе-хе-хе!»
«Куда теперь?» Рюдзи высунулся в окно и осмотрелся, пытаясь понять, куда ехать дальше.
«Короче, сначала никуда не сворачивай, езжай по той дороге», — он показал пальцем. «Потом будут большие храмовые ворота. У них повернешь налево и сразу остановишься». «А я пока сон досмотрю».
Рюдзи засмеялся и снова улегся на разложенное сиденье.
«Чего ты разлегся-то? Тут ехать всего 5 минут. Вместо того, чтобы спать, лучше объясни мне по-человечески, куда мы едем?» «Давай езжай, там разберемся».
После этих слов Рюдзи снова заснул. Повернув налево, Асакава затормозил. Прямо перед ним стоял небольшой деревянный дом в 2 этажа. Сбоку от входа виднелся стенд. На нем мелкими буквами было написано: «Мемориальный музей Тецудзо Миуры».
«Ставь машину на стоянку».
Рюдзи уже успел открыть глаза и, потянувшись с непонятной радостью, посмотрел на Асакаву. Ноздри его широко раздувались, будто он вдыхал какие-то неземные ароматы, недоступные обонянию своего незадачливого приятеля.
«А вообще, спасибо, ты мне услужил. Этот сон стоило досмотреть».
Хе, он довольно засмеялся.
«А что за сон-то?» — спросила Сакава, поворачивая руль.
«Ну, понятное дело. Классный сон, в котором по небу летают. Мне такие больше всего нравятся».
Рюдзи даже хрюкнул от удовольствия и звонко причмокнул губами. Мемориальный музей Тецудзо Миуры казался необитаемым. В небольшом, площадью 30 метров, полутемном холле на 1-м этаже, между витринами, в которых были выставлены рукописи и фотографии, висела оправленная в аккуратную рамку биография самого господина Миуры.
Едва начав читать эту биографию, Асакава уже догадался, зачем они сюда приехали.
«Извините, здесь есть кто-нибудь?»
— довольно громко спросил Рюдзи. Ответа не последовало.